Говорит Радио Свобода. Бывший мэр Ярославля приговорен к 12,5 годам тюрьмы по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. В Ямало-Ненецком автономном округе зарегистрирована крупнейшая за 70 лет вспышка сибирской язвы. Почему особые экономические зоны в России не оправдывают ожиданий? Здравствуйте, эти и другие темы в программе «Время свободы», итоговый выпуск. Сегодня среда, 3 августа. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Итак, бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов приговорен к 12,5 годам колонии строгого режима по обвинению в получении взятки. Его бывший советник Алексей Лопатин получил 7 лет колонии строгого режима. Бывший помощник мэра Ярославля Дмитрий Донсков оправдан. Такое решение сегодня, на третий день чтения приговора, огласил судья Кировского районного суда. Суд также назначил Урлашову штраф в размере 60 миллионов рублей и еще 17 миллионов рублей в качестве взыскания. Евгений Урлашов заявил, что его осудили за то, что он, цитата, «плюнул в лицо Единой России», а дело против себя Урлашов назвал политическим заказом. С подробностями из Ярославля специальный корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова.
Третий день решения приговора Евгению Урлашову и его коллегам судья Михаил Ратихин зачитал только результирующую часть постановления, в которой назвал сроки наказания подсудимым. По мнению судьи, ни Евгению Урлашову, ни его советнику Алексею Лопатину нельзя было назначить какое-либо иное наказание, кроме лишения свободы, поскольку, как посчитал судья, преступления Урлашова и Лопатина имеют, цитирую, «повышенную степень общественной опасности». Отбывать наказание судья отправил обоих в колонию строгого режима. Бывший мэр Ярославля приговорен к 12,5 годам заключения и штрафу в размере 60 миллионов рублей. Алексей Лопатин к 7 годам без штрафа. Третий фигурант дела, бывший заместитель мэра Дмитрий Донсков, еще вчера был оправдан. После оглашения, пока приставы надевали на Евгения Урлашова и Алексея Лопатина наручники, бывший мэр Ярославля заявил, что вынесенный приговор ему непонятен. По мнению Урлашова, его осудили за то, что он, цитирую, «плюнул в лицо Единой России». Это политический заказ, и его сегодня исполнил непрофессиональный судья. Все революционеры сидели в тюрьме, так было всегда. Эти слова Евгений Урлашов буквально прокричал, пока его выводили из зала. Алексей Лопатин покинул зал, никак не комментируя решение суда. Адвокаты бывшего мэра Ярославля и его советника Алексея Лопатина намерены обжаловать приговор в вышестоящих инстанциях, в том числе в Европейском суде по правам человека. По словам адвоката Урлашова Ксении Карпинской, в деле не было ни одного доказательства виновности бывшего мэра. Обвинение построено на выдернутых из контекста показаниях двух потерпевших – это Сергей Шмелев и Эдуард Авдолян – и двух фигурантов дела – Александра Захарова и Максима Поколайнина, которые заключили сделку со следствием. Захаров уже освобожден условно-досрочно, а Поколайнин отбывает 4-летний срок. Вот что говорит адвокат Ксения Карпинская.
Мы услышали совершенно произвольное, необоснованное и несправедливое решение, основанное на показаниях двух сделочников, которые уже дали показания заранее, и у них было досудебное соглашение, что прямо указано в постановлении Европейского суда, что это недопустимо, а также на показаниях двух якобы потерпевших, один из которых имеет тесные связи с ГУЭППК и теми сотрудниками, которые сейчас находятся под следствием, и в отношении них идет судебное разбирательство, и одного Авдоляна, который даже не проходит потерпевшим, а является свидетелем, и все жители Ярославля отлично знают, каким образом он строил здесь дороги. Поэтому мы будем этот приговор обжаловать. Мы считаем, что этот приговор является не только несправедливым, но он является жестоким. То есть человека абсолютно невиновного осуждают на 12,5 лет, тем самым обрекая его на мучение в тюрьме и с возможным продолжением того, что он никогда оттуда не выйдет. И при том, что суду совершенно очевидно, что он невиновен. Но ноу-хау данного приговора заключается в том, что все сомнения, которые возникли у суда, суд расценивает как технические ошибки. То есть больше в Ярославском Кировском суде не существует презумпции невиновности, так как в соответствии с нашим законом все сомнения толкуются в пользу обвиняемого. А в данном случае все сомнения трактуются как технические ошибки. Поэтому, конечно, мы данный приговор будем обжаловать. Мы тоже верим в наше правосудие, но при этом считаем, что Россия является членом Совета Европы, и данный приговор имеет все основания для того, чтобы впоследствии быть обжалован в Европейский суд.
Говорила Ксения Карпинская. Обжаловать приговор собирается не только сторона защиты, но и представитель государственного обвинения. Приняв сторон, прокурор Дмитрий Андреянов просил для подсудимых более суровые сроки наказания. Евгения Урлашова он просил приговорить к 15 годам колонии, Алексея Лопатина к 8, а Дмитрия Донского к 5. После оглашения приговора прокурор Дмитрий Андреянов также прокомментировал журналистам позицию государственного обвинения. Вот что он сказал.
Если мы берем осужденных Урлашова и Лопатина, то по большинству, я бы сказал, по подавляющему большинству вопросов мнения прокуратуры, мнения гособвинения и суда, они идентичны. То есть и по мотивировке, и по доказанности, и по объему обвинения. Мы несколько разошлись в цифрах, что касается размеров наказаний. Несколько разошлись в видах наказаний. Суд не применил дополнительные наказания в виде лишения права занимать определенные должности. Ну, я полагаю, что мы этот диссонанс еще оценим в рамках того периода, который нам отпущен для апелляционного представления, примем решение по этому вопросу. Что касается Донского, ну, естественно, позиция суда расходится с позицией гособвинения. Я думаю, это очевидно для всех. Я думаю, также не было секретом, что, в принципе, степень общественной опасности, роль Донского в инкриминировании преступления, она была наименьшая. И это заявлялось гособвинением. И, в общем-то, говорилось о том, что Донскому предлагалось наказание наименьшее из всех соучастников. Но я думаю, также не составляет секрета, что совокупность доказательств, которая была собрана в отношении Донского, она менее очевидна, опять же, если мы говорим относительно других соучастников. Тем не менее, если внимательно слушали приговор, вы, наверное, могли услышать, что суд доверяет показаниям потерпевшего Шмелева, на базе которых, собственно, и строилось обвинение Донского. Суд не нашел оснований для критического отношения к показаниям Шмелева, но суд, применяя принцип презумпции невиновности, указал, что все сомнения, неустранимые в данном случае, по мнению суда, трактуются в пользу подсудимого. На основании этого оправдал подсудимого Донского. В общем-то, я думаю, опять-таки, любому разумному человеку понятно, что речь идет об особо тяжком преступлении. Речь идет об очень серьезном наказании, связанном с длительным лишением свободы. И логика суда вполне разумна и понятна. Если есть неустранимые сомнения, то суд применяет презумпцию невиновности. Весь вопрос, есть ли эти сомнения. Здесь у меня несколько другое мнение, но сформулирую я его, думаю, в апелляционном представлении.
Говорил прокурор Дмитрий Андреянов. О том, что Дмитрию Донскому будет вынесен оправдательный приговор, стало известно еще вчера, 2 августа. Суд пришел к выводу, что сторона обвинения не представила доказательств вины Донского. В силу полномочий он не мог иметь отношения к решениям по аукциону, в рамках которого и вымогалась взятка. А на переговорах со Шмелевым он, цитирую, просто присутствовал. После оглашения приговора Дмитрий Донсков заявил, что, в отличие от Евгения Урлашова, не считает свое дело политически мотивированным. По его словам, его дело – это цепь случайных ошибок, которые были допущены оперативниками и потом не исправлены.
В отношении себя я не считаю, что мое дело, вот оно было именно как-то политически мотивировано. Я считаю, что мое дело – это цепь случайных ошибок, которые были допущены изначально оперативниками и которые потом не были исправлены средствами уголовно-процессуальных норм. То есть изначально просто получилось так, что тот же Пожилов, оперативный сотрудник, который был инициатором всех мероприятий, проводил, излагая текст записанных разговоров на бумаге, исказил текст и приписал мне фразы, которых я не произносил, и также приписал фразы других лиц. И на основании этого, в принципе, в отношении меня вся ситуация и стала разворачиваться. Уже в ходе следствия, когда пришли реальные экспертизы по этим записям, то есть лингвистические, где эксперты дословно устанавливают содержание фраз и их принадлежность, стало понятно, что те основания, которые изначально были положены в основу, так скажем, его подозрения и привлечения к уголовной ответственности, они там не нашли своего подтверждения. Но уже маховик был запущен, уже фактически на тот момент 2 раза была определена стража, и следствие, видимо, решило дело до суда, надеюсь, что все-таки суд как-то это покроет эти недочеты. Вот. Поэтому я считаю, что именно в моем случае какого-то политического мотива нет, так обычное разгильдяйство сотрудников оперативных.
Дмитрий Донсков добавил, что пока не готов комментировать решение суда в отношении Урлашова и Лопатина. Возможно, он даст комментарии после того, как это решение вступит в законную силу. Донсков, который пришел в мэрию Ярославля вместе с Урлашовым в 2012 году, заявил, что хотел бы снова иметь возможность работать в мэрии, чтобы проводить в городе реформы.
Что касается возвращения в мэрию, я говорю про юридические основания, да, то есть они есть, я полагаю, что они действительно есть. Что касается обстоятельств фактических, я уже говорил здесь ранее, что я не хочу там прийти в мэрию просто для того, чтобы там сидеть в кабинете, получать зарплату и там служебную машину. То есть, если мне будет нужно, я, так скажем, смогу заработать сам больше денег, чем я зарабатывал в мэрии. То есть для меня важна возможность проведения реформ в городе, которые необходимы. Вот, соответственно, если такая возможность будет предоставлена каким-либо образом, то я готов работать в мэрии. Если нет, то, соответственно, ну, просто так, ради того, чтобы работать в мэрии, такого желания у меня, конечно, нет.
Накануне, помимо оправдания Дмитрия Донского, суд пришел к выводу, что вина Евгения Урлашова доказана в полном объеме по двум эпизодам. Первый эпизод был связан с аукционом по ремонту и благоустройству улиц в Ярославле, который проходил в 2012 году. Суд счел доказанным тот факт, что Евгений Урлашов совместно с Алексеем Лопатиным вымогали взятку в размере 18 миллионов рублей у директора компании «Родострой» Сергея Шмелева в обмен на победу в этом аукционе. Второй эпизод дела, который касается только Евгения Урлашова, связан с получением взятки у директора строительной компании «Ярдострой» Эдуарда Авдоляна. Суд посчитал, что Урлашов получил от Авдоляна взятку на общую сумму в 17 миллионов рублей, деньги передавались частями, за передачу в собственность Ярдорстрою компании «Городское дорожное управление». Доводы самого Урлашова и его защиты о политическом заказе этого дела судья назвал голословным способом защиты. При этом в политической мотивированности этого дела убежден не только Евгений Урлашов, но и все его сторонники. Бывший мэр Ярославля неоднократно говорил о том, что дело против него появилось из-за того, что партия «Единая Россия» так и не смирилась с поражением на выборах в 2012 году. Тогда Урлашов победил кандидата от «Единой России» Якова Якушева и набрал почти 70% голосов избирателей. Также Урлашову предлагали идти на следующие выборы по списку от «Единой России», однако мэр отказался. Через некоторое время его арестовали. Как говорил Евгений Урлашов, в его деле сошлись интересы местной и региональной политической элиты, которой он сильно мешал, и коррумпированных сотрудников полиции. Надо отметить, что дело Евгения Урлашова вели сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Сейчас глава этого отдела, генерал Денис Сугробов, находится под следствием по обвинению в превышении должностных полномочий и провокации взяток. А его заместитель, генерал-майор Борис Колесников, покончил с собой во время следствия летом 2014 года. В Ярославле процесс по делу Евгения Урлашова не привлек большого внимания жителей города, несмотря на то, что Урлашов победил на выборах, набрав почти 70%. Несмотря на то, что оглашение приговора перенесли из Кировского районного суда в Ярославский областной суд, зал которого вмещают около 50 человек, на оглашении присутствовали в основном только журналисты и близкие родственники подсудимых. Приговор бывшему мэру Ярославля читали в течение 3 дней. Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Ярославль.
В Ямало-Ненецком автономном округе зарегистрирована крупнейшая за 70 лет вспышка сибирской язвы. Этим летом инфекция, опасная в основном для крупного рогатого скота, поразила 3 оленьих стада, пало более 1500 голов. От животных сибирской язвой заразились и люди, в основном местные оленеводы. 2 человека, в том числе 12-летний мальчик, умерли. Еще около 100 находятся в больницах. Местные власти и медики утверждают, что вспышка инфекции не так уж опасна, особенно для жителей других регионов. Сибирская язва плохо переносится от человека к человеку, имеет короткий инкубационный период и достаточно хорошо поддается лечению современными антибиотиками. Но эта вспышка может стать не последней. По всей видимости, бактерии, сохранявшиеся в вечной мерзлоте, пробудились в этом году от многолетней спячки из-за аномальной жары, и глобальное потепление климата в ближайшие годы может привести к расконсервации других очагов различных инфекций, причем не только на Ямале, но и в других северных регионах России. Борис Ревич, руководитель лаборатории прогнозирования качества окружающей среды и здоровья населения ИНП Российской академии наук, рассказал научному обозревателю «Свободы» Сергею Добрынину, что подобное развитие событий было предсказано еще в 2011 году.
Сейчас пока что до конца неизвестно, с чем связана текущая вспышка сибирской язвы на Ямале. Но, как я понимаю, одной из возможных и вероятных причин может быть то, что споры сибирской язвы, которые сохранялись в мерзлоте, плоте после 45-го года, когда была предыдущая большая вспышка, они сейчас обнажились из-за аномальной жары. Такое развитие событий, в принципе, возможно?
Насколько я помню, там была выполнена работа много лет назад на Ямале, которая показывала, что там спор нет. Но, понимаете, проходят годы, появляются еще и какие-то дополнительные исследования. Насколько можно тем старым исследованиям доверять, я сказать не могу. Конечно, было бы очень хорошо сегодня, чтобы местные ветеринарные врачи, которые наверняка там есть и занимаются оленями, посмотрели, какое там состояние около могильников, потому что в России создан кадастр могильников. К сожалению, он без точных географических координат, поэтому не всегда эти могильники легко определить. Просто когда создавался этот кадастр, он создавался эпидемиологами, и вот эта точность привязки в нем учтена не была. Поэтому могильники должны иметь вообще соответствующую зону охраны, но это делается далеко не всегда, потому что некоторые, например, исторические могильники, то есть я имею в виду исторические, которые были созданы десятилетиями назад, вообще даже точно не могут люди сказать, где они были, не все архивы сохранились. Поэтому, конечно, сейчас там должен быть проведен такой поиск, но я думаю, что он там и ведется. Но то, что гипотетическая такая ситуация возможна, ну, вот это и послужило поводом того исследования, которое мы провели, и, как вы сами видите, опубликовали соответствующие результаты наших работ.
Расскажите, пожалуйста, в двух словах. Как я понимаю, еще в 2011 году вот в этой работе вы предсказывали, что климатические аномалии, не знаю уж, насколько они связаны с повышением климата, может, это просто аномалия локальная, что они могут привести к оживлению бактерий.
Да, к определенной расконсервации. Вы знаете, это не локальные процессы, это процессы, которые идут, к сожалению, по всему земному шару, вы это прекрасно знаете, а наиболее активно они идут в арктическом регионе. И поэтому очень большое должно быть внимание вот к могильникам. И могильникам, и вообще все, что происходит с различными инфекционными заболеваниями именно в арктическом регионе. Должен сказать, что вот эта статья, о которой вы говорите, когда мы ее опубликовали, на нее был определенный резонанс, ну, а в научной среде резонанс измеряется тем, что появляются цитаты на ту или иную работу, и вот эта наша публикация, она цитировалось в целом ряде зарубежных исследований, которые были посвящены сибирской язве. Вообще, к сожалению, мы очень недооцениваем те процессы, связанные с потеплением климата, которые идут в арктическом регионе. И, например, наши коллеги в Канаде, в Штатах довольно активно занимаются этими рисками. Ну, такая была работа, хочу напомнить, проведена и у нас в России, вот на территории Архангельской области Ненецкого автономного округа при финансовой поддержке германского агентства по охране окружающей среды. И был реализован проект организации здравоохранения, это было вот несколько лет назад, я был консультантом этого проекта, именно по тому, как надо адаптировать систему здравоохранения к тем процессам, которые на сегодняшний день протекают на этой территории. Были выполнены очень, кстати, интересные работы географами, которые показывали процессы так называемого пучения, когда вот вечная мерзлота. Мы, кстати, говорили о многолетних мерзлых пунктах, понимаете, вот так гораздо осторожнее. И вот идет вот эти многолетние мерзлые грунты, они начинают постепенно разрушаться. Это, кстати, огромная опасность. Это я вот писал в других своих работах, посвященных Арктике. Это огромная опасность для всех инженерных коммуникаций, которые есть на севере, ну, вернее, в арктическом регионе. для меня, как для медика, конечно, наибольшая опасность представляет то, что связано с обеспечением населенных пунктов, то есть это система водоснабжения, система канализации, для того, чтобы не было каких-то вспышек инфекционных заболеваний. Проблем там очень много, и проблем с нарушением традиционного природопользования коренных народов севера. То есть это такая, я бы сказал, очень должна быть большая, долгоиграющая программа, направленная вот на изучение негативного последствия изменения климата. Вот на Аляске, например, уже даже один поселок должны были полностью перестроить, потому что из-за образия берегов, то есть поселок был построен много лет назад, но идет размывание берегов, идет поднятие уровня, и вот пришлось этот поселочек переносить вглубь материка.
Скажите, пожалуйста, возвращаясь все-таки к сибирской язве, вы сказали, что ваше исследование вызвало определенный резонанс в научных кругах, а какие-то административные меры последовали хотя бы в Восточной Сибири, о которой, как я понимаю, шла там речь?
Вы знаете, я не могу сказать, были они или не были. У меня была какой-нибудь одной из командировок, когда я буду в Якутии об этом там рассказать. Ну, это так, судьба не сложилась. Ну, по идее, исследователи, которые читают литературу, они должны, ну, в любом регионе как-то на это прореагировать. Была ли такая реакция, просто сказать не могу, я этого не знаю.
Какие еще инфекции, кроме сибирской язвы, могут таким образом реконсервироваться из опасных для человека, в частности?
Понимаете, не все инфекции, как вы сказали, они расконсервируются. Изменение климата именно на севере, поскольку мы с вами говорим об Арктике, да, оно ведет и к другой проблеме, к проблеме, что в Арктику проникают те инфекции, которые для нее нетрадиционные. Ну, например, клещевой энцефалит. И это показано в наших работах вот вместе с институтом Пастера, который находится в Санкт-Петербурге, по Архангельской области, и это вот работа опубликована, и новая работа по республике Коми. То есть потихонечку клещи завоевывают новые территории, где их не было, поскольку это еще и территории лесистые, как это, например, в республике Коми, где народ достаточно активно посещает леса, значит, повышается опасность заболеть к клещевому энцефалиту. Кроме того, есть еще целый ряд инфекций. Ну, к сожалению, специальных эпидемиологических работ я не знаю, но опасность может существовать, например, такое заболевание, как тулеремия, которого тоже было достаточно много в Архангельской области. Я просто говорю много об этой области, поскольку там был накоплен довольно большой материал. Так что тут нас еще ждут всякие малоприятные сюрпризы в ближайшие годы.
Еще вопрос. Вы говорите об оборудованных скотомогильниках, но не может ли такое быть, что какой-то, грубо говоря, случайный олень или часть стада, оторвавшаяся, что они просто где-то пали, пораженные сибирской язвой?
Может, может.
Да. Даже контроль за скотомогильниками, он полностью проблему, вероятно, не решит.
Да, естественно, но понимаете, поскольку все-таки в советские времена очень хорошо был налажен контроль, сибирская язва относится к особо опасным инфекциям, и они контролировались двумя службами. Они контролировались санитарно-эпидемиологической службой, и в каждом территориальном подразделении, кроме обычного эпидемиологического отдела, который занимался обычными инфекциями, всегда был отдел особо опасных инфекций, который занимался именно такими особо опасными инфекциями, как там сибирская язва, холера, чума и некоторые другие. И то же самое было и в ветеринарной службе. Ну, вот когда я начинал эту работу по сибирской язве в Якутии, значит, я специально читал работы наших коллег из ветеринарной санитарии, и они писали о том, что, к сожалению, не всюду контроль за этими скотомогильниками ведется должным образом.
И последний вопрос, который наверняка волнует больше всего аудиторию. Все-таки понятно, что есть популярный миф, что сибирская язва – это страшная болезнь, и она может привести к какой-то глобальной эпидемии. На самом деле, как я понимаю, это не так, она легко локализуется. Не могли бы вы немножко рассказать, стоит ли нам опасаться в других регионах России этой вспышки?
Значит, я могу категорически сказать, абсолютно категорически, что опасаться не стоит. Потому что накоплен огромный опыт по борьбе с этим заболеванием. И вообще то, что хорошо, пока еще, слава богу, в России сохранилось, это достаточно быстрая и оперативная система ликвидации вот таких небольших вспышек. Я не знаю, как сейчас там обстоит дело. Я думаю, что там уже работают наши российские специалисты и делают все, что нужно.
Кроме того, как я понимаю, во-первых, сибирская язва, если вовремя начать лечение, она хорошо лечится антибиотиками, во-вторых, она плохо передается человеку к человеку.
Ну,
да?
Конечно, сейчас есть достаточно хорошие современные методы лечения, но, тем не менее, это заболевание относится... И никто не переносил это заболевание из группы особо опасных инфекций.
То есть главное с точки зрения возможности какой-то эпидемии заключается в том, что от человека к человеку она передается достаточно тяжело, как я понимаю, да? То есть контакт со спорами в первую очередь вызывает заражение.
Да, конечно, да. Поэтому она и хорошо локализуется, когда вовремя приняты меры. Ну, а потом все-таки не надо забывать, что Ямал – это не самая бедная территория. Я на Ямале бывал, там достаточно хорошее оборудование, там хорошие научные силы, там даже есть... Вот когда я был на Ямале 2 года назад, они создали свой большой научный центр. Поэтому силы там достаточно хорошие, квалифицированные, и я просто уверен, что все, что нужно, там будет сделано. Или уже сделано.
Это был руководитель лаборатории прогнозирования качества окружающей среды и здоровья населения Борис Ревич. С ним беседовал наш научный обозреватель Сергей Добрынин. Время свободы. Итоговый выпуск. Особые экономические зоны в России не оправдали ожиданий. В мае после разгромного доклада Счетной палаты президент поручил правительству сократить создание новых подобных зон и подготовить список тех, которые стоит закрыть. В июле появились новые, более жесткие правила оценки эффективности зон. На первый план выходит соотношение затрат бюджета и привлеченных инвестиций. До сих пор особые экономические зоны строились так, что критики говорили: освоение бюджета и есть главный смысл проекта. Псковская особая экономическая зона Маглино была создана в числе последних, и пока нет уверенности, что вложенные в нее более 3 миллиардов рублей государственных средств хоть как-то окупятся, а сама зона не попадет в список тех, которые будет приказано закрыть. Репортаж Светланы Прокопьевой.
О создании в деревне Моглино особой экономической зоны промышленно-производственного типа губернатор Андрей Турчак объявил в 2012 году. На строительство инфраструктуры Москва направила почти 3 миллиарда рублей, Псковская область вложила еще 400 миллионов. Губернатор обещал, что Моглино даст региону десятки миллиардов инвестиций и не менее 4000 новых рабочих мест. Заполнить зону резидентами планировали к 2016 году. В мае 2016 года губернатор Андрей Турчак торжественно заложил 2 указательных камня на месте 2 первых заводов. Эта церемония прошла на фоне известия о том, что в России планируют ликвидировать первые 10 неэффективных зон. Попадет ли в их число Моглино, в Пскове никто точно не знает. Сегодня в Моглино продолжаются земляные работы. Из готовых объектов на виду только электрическая подстанция. Асфальта нет, но дренажные колодцы, выступающие из-под гранитного щебня, намекают, что в землю в буквальном смысле зарыты солидные деньги. В Моглино есть 5 официальных резидентов. Только один из них, это финская компания «Нормаали», уже приступил к строительству завода. К концу года ждут начала строительства 4 заводов. Однако обстановка в России настораживает иностранных инвесторов Моглино. В частности, Tetra Electric с датским капиталом заморозила готовый проект после начала боевых действий на востоке Украины. Еще одна компания «Фиопротим Псков» с немецкими учредителями собиралась выходить на площадку в сентябре. Но новые установки правительства могут заставить инвестора скорректировать планы, говорит генеральный директор «Фиопротим Псков» Даниил Верхозин.
Безусловно, мы в тот же день реагировали и вступили в диалог с руководством Моглино. Нас заверили о том, что именно свободной экономической зоны Моглино данные скажем, изменений не коснутся. Мы склонны верить тому, что так оно и произойдет. Хотя, безусловно, вот в конце августа, через полтора месяца, мы еще раз будем это обсуждать. Ну и в любом случае мы будем приступать к строительству только в том случае, если будем на 100% уверены, что вся необходимая структура, как для начала строительства, так и для последующей эксплуатации, она действительно обеспечена. В этом плане у нас, ну, там есть такие рабочие, скажем так, вопросы, связанные с подключением, с ливневкой, с подводом других коммуникаций. Но это такие технические рабочие вопросы, они, ну, решаются. Не всегда просто, не всегда в четком графике, но, тем не менее, нас, в общем-то, здесь уровень сотрудничества и взаимодействия с МОГДИНа пока вполне устраивает. Некий такой риск, что все это не состоится, и, скажем, инвестор даст задний ход, безусловно, он тоже существует, но все-таки мы настроены позитивно.
Директор управляющей компании «Моглина» Ольга Торби считает, что шум вокруг особых экономических зон только вредит работе.
10 зон закрывается. Какие зоны? Почему? То есть в тот день, когда это произошло, полдня звонили инвесторы, все спрашивали, чего? Угу. Попали? Не попали? Ну, представляете, когда люди приняли решение, особенно те, кто принял решение уже заходить, тратить на это деньги, им звонят, ну, то есть, а в чем тогда смысл? То есть государство само себя съедает, по сути, понимаете? То есть выдаем деньги, должны их освоить, приумножить, да, чтобы на рубль вложенный эффект был какой-то, но при этом давайте мы вас рубить будем, а мы его закрываем. То есть какой фон мы создаем для инвестора, для того, чтобы он сюда приходил?
Негативный фон возник не на пустом месте. Аудиторы Счетной палаты посчитали, что каждое рабочее место в особых экономических зонах обошлось в 10 миллионов рублей, а бюджетные затраты в 4 раза превышают налоговые и таможенные платежи резидентов за 11 лет. Псковская особая экономическая зона создана одной из последних. В этот проект никогда не верил бизнесмен, депутат Псковского областного собрания Игорь Савицкий.
Сначала возник как шутка это технопарк. Он сначала был не в Моглино, не совсем вроде в Моглино, а, наверное, в Нью-Йорке. Там такие есть у нас недостроенные промышленные помещения. Mm-hmm. Говорили, что надо как-то там хоть что-то сделать с этими недостроенными помещениями. Надо как-то их внедрить в эксплуатацию, сделать какой-то технопарк. Такая была графомания некая, связанная с какой-то предвыборной кампанией. И никто в этот проект не верил. Даже не понимал, как мы в него вкатились, что называется. Это было даже не при этом губернаторе, это началось значительно раньше. Но сначала это были какие-то пустые такие полушуточные разговоры, но кончилось вот этим технопарком в чистом поле. С точки зрения экономики это нельзя оправдать никак, это совершенно неразумно. И даже, вы понимаете, это пугает, когда государственное решение принимается вот так, когда вот огромные деньги налогоплательщиков выбрасываются просто куда-то, никто за это не отвечает, никому ничего не доказать, никто ничего не слышит, никто не хочет поступать разумно. Понимаете? Я сейчас этих разговоров разговаривал с кураторами этого технопарка. Говорю, ребята, зачем это надо? Зачем вы там в чистом поле строите вот эту всю, вот эту всю беду? Объясняю, что если будем строить, у вас денег не дадут. Ну, то есть северо-западном промышленном.
То есть была задача привлечь государственные инвестиции,
ну, да,
бюджет?
Да, была задача, как называется, привлечь, да, государственные инвестиции. То есть сегодня государственные инвестиции у нас привлекаются с помощью графоманства, понимаете, и некомпетентности. То есть, ну, это просто до такого мы, к сожалению, дожили.
За время создания Моглина Савицкий построил свой собственный технопарк на базе бывшего завода зубчатых колес. Бизнесмен вложил в инфраструктуру около 200 миллионов рублей. И сегодня в технопарке «Зубчатка» работают 60 арендаторов, а создано более 1000 рабочих мест. В том числе здесь обосновались инвесторы, привлеченные в Псковскую область рекламой ОС «Моглина». Разницу между результатами частной «Зубчатки» и государственного «Моглина» объясняет президент торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов.
Я всегда говорил, что частная хозяйственная инициатива и частное хозяйственное управление – уровень ответственности гораздо выше, нежели чем контроль за государственными деньгами. Никогда, ни в одном государстве, эффективность государственного управления за экономическими процессами, за бизнесом не была столь высока по сравнению с частным руководством, потому что, когда теряешь свое, когда свои деньги вкладываешь, вот, то сердце стучит несколько иначе, и голова соображает быстрее. Он хозяин своим деньгам, хозяин своим идеям, поэтому принятие решений, оно гораздо быстрее. Чем особая экономическая зона здесь проигрывает, то что если бы, как правильно сказали, в 2012 году все это шло быстрее, уже бы стояли корпуса, уже бы мы не упустили вот тот самый основной момент, когда условия для развития бизнеса были более благоприятны. В общем, в нормальной развитой экономике, я считаю, что никаких ни особых, ни свободных экономических зон быть не должно. Почему? Потому что это нарушает принцип общей конкуренции всего бизнеса друг с другом.
Ольга Торбич считает, что быстрее работать было невозможно.
У нас должна быть вода, у нас должна быть канализация, у нас должно быть электричество, у нас должна быть дорога. Сначала мы получали все везде по всем этим ведомствам технические условия, 13-й год, да, и начали проектировать. Проектировали мы весь 14-й год, потому что проектов очень много. У нас порядка 32 объектов. 9 мая лично встречала первый вагончик, поставленный в Моглино. Да. В июне прошлого года началась стройка. То есть те темпы, которые мы показали, могу сказать, удивляет всех. Вот все, кто приезжает, то есть фактически за год, да, то есть вот сейчас там год, ну полтора года я для себя оцениваю, мы построили, обустроили всю площадку.
В то время, пока Игорь Савицкий занимался стройкой и ремонтом площадей зубчатки, руководство особой экономической зоны переписывалось с другими госкорпорациями и госслужбами. Согласно новым правительственным критериям, эффективными будут признаны те зоны, где объем инвестиций в 3 раза превысит затраты государства на инфраструктуру. Псковская зона до сих пор находится в инвестиционной фазе. Все обещанные государством деньги лежат на счетах управляющей компании. Но, судя по тому, что регион запросил у Москвы еще около 1,5 миллиарда рублей, выделенный бюджет Моглина не укладывается. Собственных средств на Моглина в дефицитном бюджете Псковской области нет и никогда не было. Так что, если инфраструктура не будет достроена и резиденты не приступят к работе, майские указательные камни могут превратиться в надгробие Псковской особой экономической зоны. Светлана Прокопьева, Радио Свобода, Псков.
Послушайте программу «Время свободы». Строящийся на Крестовском острове в Петербурге футбольный стадион «Зенит-Арена» пострадал от ливней, которые обрушились на Петербург в последние дни. Портал «Фонтанка» со ссылкой на комитет по строительству пишет, что проблема устраняется. Сообщается, что на стадионе не смонтирована система водоотведения, а работы по-прежнему отстают от графика. Сегодня Смольный объявил конкурс на достройку стадиона. Стоимость тендера составляет почти 5,5 миллиардов рублей. Контракт с предыдущим генеральным подрядчиком был расторгнут. Судьба стадиона, который не могут построить уже почти 10 лет, была темой разговора нашего петербургского корреспондента Виктора Резункова с главным редактором «Радио Зенит» Федором Погореловым.
Федор, в начале сентября в Петербурге и других городах страны делегация Международной федерации футбола посетит строящиеся к чемпионату мира 2018 года стадионы. Вы не допускаете, что ситуация с петербургским стадионом «Зенит-Арена», с которой столкнется делегация, создаст проблемы для проведения чемпионата мира в России?
Осталось 30 с хвостиком дней до приезда. За 30 с хвостиком дней, в принципе, можно многое сделать. Это все исключительно вопрос политической воли. Вот в этой студии мы сидели с Сергеем Владимировичем Ушенковым, который абсолютно убежден, что стадион будет достроен, потому что когда к главному придут несколько за деньгами, ну, потому что денег нет. В этом держитесь, но очень сложно держаться. То есть, в целом-то продержимся. И не такое продерживаясь. Тяжело стадион без денег построить. Вот это вот нерешаемая задача. Поэтому за деньгами рано или поздно пойдут. И там, конечно же, не будут искать виноватых. Потому что, ну что, каждый по-своему прав. И главное, конечно же, то, что времени остается совсем немного. Перед Сочами были показательные порки в стиле «ручку верните» и прочее, и прочее. Все построили, медальный план выполнили. Ну, через 2 года показалось, что пробирки царапаны, но это еще никто не доказал. В Сочах все построили, и здесь все построят. Хотя репутационно это, конечно, провал и стыд.
Федор, а какие объективные причины?
Объективные причины – схема организации управления. Да, потому что, как мы все знаем, город строит стадион на свои деньги, из бюджета города идет строительство. После того, как «Газпромнефть» переехала, по-моему, из Омска в, для начала, особняк на Английской набережной, а потом открылось еще много других учреждений. И налоги стали платить в самом северном городе миллионере. И вот как бы на эти налоги город строит стадион. Эта схема подразумевает, как вы понимаете, заинтересованность не в результате, а в процессе. И по большому счету стройка могла быть бесконечной, пока мы не выиграли право на проведение чемпионата мира 2018 года, к которому автоматом пристегнулся Кубок Конфедерации в 2017 году. И у этого бесконечного в идеале процесса появилась, там справа была круглая скобка, а теперь стала квадратная, как у отрезка. Это первая проблема. Вторая проблема – это, конечно же, сам стадион, потому что выбрали красивый макет. За макетом не было проекта. Японский архитектор умер через полгода после того, как выбран макет. Кто будет делать проект? Никого. Не знаю, это секрет, да, ну вообще, или не секрет, но проектной работой спортивных сооружений такого размера занимается в России одна структура. Научно-исследовательский проинститут Моспроект 4. Они сидят в Москве. Они фигачили проектную документацию к Сочам. 13 новых площадок. Они были в некотором роде заняты. Начали строить. Можно начать строить без проекта. Там примерно понятно. Зальем сюда бетон. Все равно подушка понадобится. Потом что-нибудь придумаем. Стали возводить стены. Так, бац, мы выигрываем чемпионат мира. Право на проведение. И решается, что полуфинал пройдет в городе-герое Ленинграде. У ФИФА своя нормативная документация, касающаяся аренд, принимающих матчи такого уровня. Соответственно, даже ту проектную документацию, которая была к этому моменту, нужно было начать переделывать. А дальше начался ипотечный кризис 2008-2009 года. И, например, часть железобетонных конструкций, которую нужно было покупать в Германии, уже была запланирована покупка, уже была пристань построена, там специальный маленький порт для того, чтобы эти баржи разгружать железобетонными несущими конструкциями. Было принято решение покупать в другом месте, потому что курс евро, зараза, изменился, мягко скажем, очень сильно. И вот из такого рода нюансов складывается там очевидным образом картина. Ну, это не просто Салтыков-Щедрин, это не просто потенциальное возможное казнократство и саботаж. То есть там были действительно объективные причины, почему это шло так плохо.
Федор, министр спорта Виталий Мутко, который теперь собирается посещать Крестовский остров каждый понедельник, заявил, что российская сборная по футболу может сыграть на новой арене уже весной 2017 года. Вы верите в такую возможность?
Это, конечно, здорово, что Виталий Леонтьевич полагает, что фактом своего магического присутствия по понедельникам он эту нашу стройку подтолкнет. Вице-губернаторской магии не хватает, поэтому нужно министерское волшебство. Мне кажется, чем больше совещаний, тем быстрее пойдет стройка, тут, в общем, не добавить, не убавить. Может еще кто-то, интересно, приехать из Москвы посовещаться. На самом деле, не нужно было Владимира Владимировича с дня ВМФ отпускать, его нужно было туда, и вот с этого совещания, возможно, волшебным образом замироточил бы стадион, и плесень бы исчезла. Слушайте, традиции комсомольских строек в нашей стране сильны, и, по большому счету, могут навалиться и успеть, может, даже к декабрю успеть. Ну, если начать действительно работать 24 часа, в 3 смены, в 3 тысячи рабочих, с бесперебойным финансированием, ну вот безумие вот этого, то может быть все хорошо. Есть определенная у меня осторожность в прогнозах по поводу Кубка Конфедерации, но мне как болельщику хотелось бы. Но, повторюсь, Кубок Конфедерации хочу себя заставить верить, но не получается. С чемпионатом мира я уверен, что будет все в порядке. Другое дело, что управляющей компании-то нет. Кому передавать стадион после этого? Город. И это говорят все эксперты, я здесь просто выступаю ретранслятором, город не в состоянии нести такую финансовую нагрузку, как управленец, да, потому что это дорого. Такой игрок в Петербурге один, это футбольный клуб «Зенит», ЗАО «Футбольный клуб «Зенит», и, как вы понимаете, в этих переговорах «Зенит» находится в сильной позиции, потому что другого игрока город не найдет. Да. То есть, и это для «Зенита», конечно же, жутчайшая история, «Зенит» давно отошел в сторону, потому что достаточно долгое время большая часть, скажем так, недалеких московских журналистов использовал исключительно словосочетание «стадион «Зенита» на Крестовском острове». Это не так, это безграмотно. Это стадион, который строит город, возможно, для «Зенита». Сейчас для себя, а что будет дальше, посмотрим. Ну и вот, конечно, «Зениту» будет очень тяжело с этим хозяйством, потому что количество переделок, которые там нужно будет организовать, оно запредельное. И я думаю, что после триумфально проведенного чемпионата мира 2018 года сборная России в полуфинале обыгрывает Исландию на Крестовском и отправляется на финал в Лужники. Вот с финальным свистком заезжает строительная техника, и уже под руководством подрядчиков «Зенита», управляющей компанией «Зенита», начинает заниматься, доводить, собственно, стадион до ума. Я думаю, что вот такое будет будущее.
С главным редактором радио «Зенит» Федором Погореловым беседовал наш корреспондент Виктор Резунков. Время свободы. Итоговый выпуск. Художник Хихус, один из пионеров российского комикса, основатель и идеолог фестиваля рисованных историй «Коммиссия». Хихус родился в СССР, в конце 80-х уехал в Европу, а в середине 90-х вернулся в постсоветскую Россию, вдохновленный идеей строительства новой жизни и нового свободного общества. Сейчас Хихус живет в Камбодже и работает над серией мультипликационных фильмов о правах человека под названием «Хумра». С художником Хихусом беседовала Светлана Павлова.
Один из ваших последних проектов совместных с Гёте-институтом – это проект, посвященный правам человека, мультипликационный фильм «Хумра». А расскажите, пожалуйста, собственно, как эта идея возникла?
Мы просто закончили, очень успешно сделали проект «Респект» первый с Гёте-институтом, тогдашним директором Вольфом. Вот мы там, грубо говоря, с Вольфом, Настей и Аю сидели. Аю – это Андрей Юров, правозащитник. И разговаривали, а что бы нам еще такого хорошего сделать? Ну, я говорю, ну, давайте мультики попробуем, что мы как бы только комиксы. Проект должен выглядеть следующим образом. Должно быть 5 серий художественного фильма, где мы просто рассматриваем некую жизненную коллизию. Художественный фильм про то, как юный деревенский охотник неожиданно там его арестовывают, куда-то волокут, он ничего не понимает, и начинаются такие нормальные приключения в киберпанковском будущем. Это совершенно такая, ну, сюжетное художественное кино, тематически завязано. К нему отдельным блоком прилагается 7 образовательных эпизодов, которые вот чисто образовательные, где те же герои как будто бы собрались в комнате, и, значит, вот дети там спрашивают у профессора, там, ну, герои фильма, а вот там с точки зрения прав человека объясни нам, что с нами произошло в этом мультфильме. Он, значит, там показывает какие-то примеры, объясняет ему, здесь нарушено такое-то право, чтобы его не нарушать, оно должно выглядеть таким-то и таким-то образом. Вот, то есть он состоит как бы из 2 частей, пока мы делали художественную часть, 2 серии уже готово. И, соответственно, сейчас мы сразу все 7 образовательных в начале августа показываем учителям.
Насколько это востребовано вот системой образования в России?
Надо сказать, что с этим проектом вышла, ну, совершенно непростая ситуация, которая по миллиону причин непростая, но самая большая сложность, когда мы начинали, мы были уверены, что это абсолютно не политизированный проект, да, что это просто чисто социалка, в которой мы просто объясняем, как бы, что такое права человека для детей и подростков. Достаточно, причем веселой, игривой там форме, мы специально назвали «Права человека», чтобы детям было интереснее. Но когда он начался, вдруг оказалось, что в России теперь слово «права человека» говорить нельзя, что это страшно политизированная вещь, и это, конечно, сильно все затруднило. Видите, что происходит, но я никак не мог предполагать, что у нас окажется политический проект. На самом деле он не такой. То есть там ничего про политику, тем более, что про политику России, не дай боже. Это вообще все происходит там специально как можно дальше, в далеком космосе, в далеком будущем, полностью фантастической обстановке. Мы так договорились, что мы не трогаем никаких политиков, ни наших, ни ваших вообще. Просто разъясняем вот внятно, понятно на фоне мультика, что это такое. Права человека.
Получается, допустим, в советское время художники пытались держать фигу в кармане для того, чтобы, не дай бог, тоже не подумали, что это про советскую власть, и порой прокатывало. Но тут, получается, вы даже никакую фигу в кармане не держали, а все равно власти эту фигу, получается, видят.
Ее и дети видят.
То есть она там все-таки есть.
Фига оказалась конкретно в том, что в России сейчас политизировали это понятие. Вообще там очень много что по поводу прав человека я узнал. Например, там, ну, как бы, как их соблюдали в Советском Союзе. Там брались какие-то ничего не значащие общие посылки и рекламировали, что мы, да, за права человека. Конечно, дети видят, что у нас сейчас происходит то же самое. Есть шикарная советская находка «Право на счастливое детство». Что это такое? Как можно гарантировать юридически право на счастливое детство? Это просто бла-бла-бла в телевизоре. И любое правительство, отнюдь не только русское, мечтает, чтобы это права человека, это стало такое «мы за все хорошее против всего плохого». И к моему величайшему изумлению во время проекта оказалось, что права человека – это совсем не то, что я думал. То есть я реально считал, что это «мы за все хорошее против всего плохого». Оказалось, что это совсем не так. Оказалось, например, что право на жизнь – это в первую очередь право не быть застреленным государством. Для меня это, конечно, было открытие. А поскольку мы это все очень четко объясняем, то дети смотрят и говорят там, подожди, так это же про то, что у нас вокруг происходит. Сплошное нарушение здесь и там. Мы этого не говорили, они говорят, ну мы-то видим. Дети же, они же все видят.
Неоднократно сталкивался среди вполне каких-то вменяемых людей с мнением, что, ну, это вот так для дурачков в форме комиксов что-то что-то рассказывать. Вот, а на ваш взгляд, сохранится вот это еще с советской пропагандой, порожденное комиксом отношение, что вот это для людей, которые читать не умеют и вообще не очень соображают?
Конечно, сохраняется. Даже на сходках социальщиков разных этих самых, когда я начинаю рассказывать, обязательно 3-4, причем в общем, нормальных человек, они начинают кричать: «Как ужас! Вы оболваниваете детей, вместо того, чтобы приучать их к чтению». Я говорю: «Вот, ну вы поймите, вы пишете, мойте руки перед едой. Это ж никому не интересно читать. Это ж не Лев Толстой. Здесь к чтению не приучишь человека, наоборот, отучишь. Давайте нарисуем веселые картинки про смешных микробов, которые разбегаются, когда руки моют. И будет ребенку интересно, и он и подпись прочтет к этой картинке. А если ребенок видит блок текста, в котором написано: мойте руки, тщательно натираем правую ладонь, теперь левую, потом смываем это водой, он никогда не будет этого читать, в руки не возьмет, никто не заставит». Обычно справиться с этим удается следующим образом. Когда человек понимает, что вот он реально, ну, ему нужен действительно вот такой комикс для его проекта, но он не может этого сделать, потому что комикс, он тут же радостно говорит: «А, ну я все понял, это не комикс. Это полезная вещь, это не комикс». Хорошо, ладно, будет вам полезный не комикс, а просто история в картинках. Рисованная история нормально в картинках? Нормально, да, вот так нормально. Давайте только вот напишем, что это будет рисованная история, повествующая в картинках с помощью визуализации. Тогда да, тогда можно. Главное слово — комикс не употреблять.
Вы сейчас, я так понимаю, живете в Камбодже. Почему вы выбрали для себя жизнь вне России?
В России мне в жесткой форме, грубо говоря, сказали, что у меня больше никогда не будет работы, связанной с кино и так далее, ну и анимацией, потому что она вся датируется государством, и государство сказало, что там типа хиху, здесь больше никогда ничего не будет. Во-вторых, я очень-очень сильно разочаровался. Когда-то я там забросил совершенно свою нормальную, простроенную уже западную жизнь для того, чтобы там в 90-х вернуться и с огромным энтузиазмом прыгать и весело строить там новую жизнь в России, чувствуя себя таким прогрессором из Стругацких. И это было дико востребовано, и все хлопали в ладоши, и все было очень весело. А потом, когда мне те же самые люди начали говорить, что типа: «Слушай, ты это перестань, теперь твои лозунги о том, что мы учим детей думать, они здесь страшно непопулярные, и вали-ка ты лучше из этой страны», я сказал: «Блин, пожалуй, я что-то зря я потратил столько лет, ничего не будет, будет обратно совок». Мне кажется, сейчас это какие-то такие андроповские времена, их мало кто помнит, но такой был, все напуганы, ну почему, непонятно, так. В общем, собственно, не то чтобы всех посадили, но все успели перепугаться уже.
Почему и в какой момент это случилось? Потому что, ну, понятно, что сейчас все любят поговорить про кровавый путинский режим, но это же не случилось. Вот там пришел Путин к власти, и сразу все, никому социальные проекты не нужны, учить детей думать не нужно. Это же как-то постепенно, видимо, в стране назревало.
Да, это, видимо, как-то назревало постепенно. И, ну, вот то, что я считаю, что как бы в стране дали свободу, страна страшно перепугалась того, что они сами делают со своей свободой, и попросили злого дяденьку вернуться на царство и запретить все эти свободы. Как бы, что и произошло.
А ну вот вы сказали о том, что это все похоже очень на начало 80-х, на какие-то андроповские времена. На ваш взгляд, что нас ждет дальше? Новая перестройка? Куда этот паровоз движется, по вашим ощущениям?
Наш паровоз летит в откос. Кому не остановка, весь лупили в моем пионерском детстве. Не знаю, я просто не понимаю. Мне правда кажется, что еще на 70 лет все захлопнется, потому что все захлопывается со страшной силой. Просто когда мы говорили там, допустим, железный занавес, мы как-то представляли себе, как, ну, что он одностороннее явление, да, и единомоментное. А он как бы происходит, но... Я даже хотел такой мультик нарисовать, разъясняющий, как он происходит. Он происходит так, что типа в одном месте чуть-чуть прижали там азиаты, в другом месте чуть прижали европейцы, в третьем месте ответили русские, в четвертом месте прижали американцы. И вот так вот такие маленькие кирпичики, которые, как в фильме Pink Floyd The Wall, да, стена, они вот эту стену строят. Как бы. Она все еще весьма дырчатая и прозрачная, но она уже есть, я ее вижу. То есть у нее еще все еще есть достаточно много входов-выходов, но они затыкаются вот так по кирпичику, то там, то здесь, то здесь, то там. То есть не произошло никакого такого, чтобы приехал именно железный занавес как занавес, его все видели, он в жидке все закрыл. Нет, он закрывается, он просто не сплошным потоком, он в разных точках. 1А, следующий, допустим, 12Б закрывается, вот, если про морской путь говорить. И все, везде, во всем мире становится все труднее и труднее перемещаться между странами, проходит везде эта эпоха изобилия, которая была в 90-е. Везде все так прижимают пояса, ужесточают там визовое законодательство и так далее. Ну, боюсь, что в России следующая перестройка будет через 70 лет. Если там к тому моменту еще будет кому-то куда-то перестраивать.
Это был художник Хихус. С ним беседовала Светлана Павлова. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду 3 августа. Продюсер Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.